Твой микрофон и рад. Спасибо.
Да, спасибо огромное. Меня зовут Ираклий, я алкоголик. И я в первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что я сегодня здесь оказался. Спасибо огромное за приглашение. Я тоже волнуюсь. Вот. Георгий как раз говорил о том, что он очень сильно волновался перед спикерской у вас на группе, и я тоже почему-то волнуюсь, хотя это понятно, что это не первая спикерская в моей жизни, но я прям волнуюсь. И знаете, волнение заключается в том, что мне катастрофически сильно хочется сказать что-нибудь такое, что, что сможет кому-то помочь. Я сейчас ехал, знаете, у меня такое состояние. Мы сейчас делали с моим подопечным, человеком, с которым мы идем вместе по шагам, очередную частичку пятого шага. И я как-то вот ехал, знаете, такой уже, ну, спокойный. Да, вот, знаете, такое состояние спокойствия. И слушал отрывок из спикерской своего спонсора. И он сказал там великолепные вещи, что вся прелесть и ужас того, что случилось с нами в жизни, заключается в том, что никто, вообще никто, ни врачи, ни психологи, ни психотерапевты, ни священники, ни родители, ни семья, ни жены, ни дети не могут помочь таким, как мы. Таким, как мы, могут помочь только такие, как мы. С одной стороны, это прекрасно, с другой стороны, это, конечно, страшно. Но благодаря Богу, чудесам, которые произошли в моей жизни, меня привели в сообщество, и меня привели в программу 12 шагов. И это, безусловно, чудо, которое невозможно объяснить ничем, кроме наличия Бога в этом мире. Я очень коротко попытаюсь рассказать вам. Кстати, вот что я хотел сказать. А что все сидят без камер? Мне хочется видеть ваши лица. Это может быть эгоистичным поступком с моей стороны. Вот. Но мне действительно хочется видеть ваши лица. Давайте, давайте, включайте, как бы, потому что, поверьте мне, я очень часто слышу в Zoom, я плохо выгляжу, вот это вот, как бы, и все такое прочее. Я видел всякое, и меня видели во всяком виде. Вот точно хуже не будет. Знаете, ну, вот прям совершенно однозначно. Так вот, спасибо всем, кто сейчас включил камеры. Огромное вам спасибо, потому что сразу чувствуется вот, ну, единство. Значит, я безнадежный алкоголик, имеющий помимо алкоголизма еще опыт всяких разных других страшных вещей. Вот. И я человек, который совершенно, совершенно однозначно не имел никакой надежды, никакого возможности выхода. Я уже довольно плохо помню, что было до того момента, когда я пришел в сообщество 12-шаговое и попал к анонимным алкоголикам. По одной простой причине. Мне 44 года, и в сообщество я попал 21 год назад. Я первый раз попал на группу в августе 1999 года, в прошлом веке. Вот, и как бы уже тогда моя жизнь была полностью разрушена, уже тогда у меня не было надежды, уже тогда я точно знал, что я никак не могу это контролировать и никак ничего не могу с этим сделать. Ни собственными силами, ни кто-то там из моих близких, семьи, родных, всех остальных, кто пытался что-то сделать с моей болезнью, вот, они пытались, поверьте мне. Ну вот прям пытались. Как бы никто не сможет ничего сделать. Вот. И Я вам могу сказать даже так, что в 1999 году я был человеком, у которого наличествовала та часть первого шага, которая необходима для того, чтобы сдохнуть. Ну, первый шаг, он же нужен для того, чтобы... Ну, два варианта. Первый шаг нужен для того, чтобы первое сдохнуть. Ну, потому что, когда я принимаю, что я не управляю своей жизнью, когда я понимаю, что я, сука, вообще ничего не могу сделать со своим употреблением, да, я не могу его контролировать ни при каких обстоятельствах. Я уже к тому моменту точно знал, что я готов променять свою собственную жизнь и здоровье на что угодно, что может изменить мое сознание. И как бы, ну, я даже не задумываюсь об этом, потому что в моей жизни были моменты, когда, я думаю, все через это проходили, кодировки, зашивки и все остальное, меня вот кодировали на смерть. Вот эта страшная штука. А в 1997 году я имел прекраснейший опыт кодировки на смерть. Это, знаете, когда там мне там вводят один препарат, потом второй, у меня пропадает дыхание. Я вот как сейчас это помню, да, я лежу на кушеточке, значит, в сознании, все нормально, и у меня перехватывает дыхание. Я как бы не могу дышать, доктор очень спокойно через рот засовывает мне трубку в рот, да, там вот, и вот этой штукой качает легкие. И рассказывает мне о том, что если я вдруг бухну, то все, как бы у меня все отключится, меня никто не спасет, я сдохну. Я прям испугался, я помню, очень сильно. И как плагиат сейчас будет, ну, однозначно много плагиата будет, потому что я слушал много спикеров, слава богу, в своей жизни, и поэтому использую то, что говорят они, применяя это к своей жизни. И вы знаете, если бы меня тогда посадили на детектор лжи, спросили, как бы ты испугался, и ты точно знаешь, что ты, если бухнешь, сдохнешь, я бы сказал, да, и это была бы правда. И если бы меня тогда спросили, будешь ты еще как бы что-то употреблять или бухать, и я бы сказал нет, и это тоже была бы правда. Знаете, сколько времени прошло с того момента, как я сильно испугался и кричал, что я больше не буду? 5 дней. Целых 5 дней как бы в моей жизни не было веществ, изменяющих сознание. На 5-й день, когда у меня спросили, будешь? Как вы думаете, сколько я думал? Нисколько. Ни секундочки. Я согласился. И как бы, и когда я вот, ну, собирался употребить, и я сидел на ступеньке в каком-то заблеванном подъезде, и как бы, если бы меня в этот момент спросили, вот ты сейчас употребишь и сдохнешь, ты в это веришь? И я бы сказал, да. И если бы меня посадили на детектор лжи, и это была бы правда. Я действительно верил в то, что я сейчас употреблю и сдохну. Как вы думаете, что я сделал? Ну, конечно же, я употребил. Конечно же, ничего не произошло. Но в этот момент моя жизнь поделилась до и после. До этого момента я, как бы немножко не осознавая того, что я иду к могиле, да, и что я могу умереть каждый день, да, я как бы это делал неосознанно. А вот в этот день и с этого дня я точно знал, что я готов поменять свою собственную жизнь на то, чтобы опрокинуть в себя что угодно, не понимая, что это, с одной единственной целью, чтобы изменить свое сознание. Вы знаете, очень часто я слышу про там, трудное детство, еще что-то. У меня было прекрасное детство. Меня любили в семье, как бы, кавказская семья, младший сын, ну, то есть это как бы, ну, это вот пылинки сдувать, да, и в жопу целовать, извините меня за выражение, да, и, ну, как бы ничего не предвещало горя, но я алкоголик, и это горе пришло само собой. Так вот, придя в сообщество, я уже понимал, что я не могу этим управлять. Придя в сообщество, я точно понимал, что я не могу это контролировать, потому что к тому моменту у меня за спиной было, помимо там годов различного употребления, еще несколько десяток больниц, значит, настоящая психиатрическая больница, дурдом, но это вот даже не дурдом, а психиатрическая больница среднего режима, институт имени Ганушкина. Да, это закрытые палаты, как бы это вот состояние овоща, это, ну, это страшные штуки. А к тому моменту у меня было несколько моментов, когда меня пристегивали к батарее, да, для того, чтобы наручниками, для того, чтобы я перестал. Вот. Все это было в моей жизни. И как бы было очень глупо бы думать, что я, ну, могу это контролировать. И я знал, что я не могу. Знаете, в чем проблема? У меня. Я не знаю, как у остальных. У меня. Принятие первого шага – это является, ну, вот, это фундамент. А, только опять есть развилка. Это может стать фундамент, хорошим, крепким фундаментом надгробного камня. Прям хорошим таким крепким фундаментом надгробного камня. Либо это может стать фундаментом того, что в какой-то момент я просто попрошу о помощи. И очень бы хорошо было бы, если бы все доживали до этого момента. Если бы у всех была возможность дойти до того состояния, когда начинаешь понимать и, самое главное, просить. К огромному сожалению, многие сотни тысяч людей не доживают до этого момента. И я уверен, что многие из вас точно знают людей, которые ходили в эти комнаты, которых мы вместе похоронили, которые не смогли дожить до этого момента. Я шел к этому моменту очень долго. Я тот дебил, которому программу купили за много денег, потому что за 7,5 лет хождения на группы я 14 раз срывался и 14 раз лежал в разных реабилитационных центрах. Не было психиатров, психотерапевтов, консультантов и всех остальных, кто не пытался бы меня вылечить. Вот. Но, к огромному сожалению, у людей это не получалось. Я смотрел, я знал то, что написано в каждой комнате, куда мы ходим на группы, на стене, а это конкретно 12 шагов, я знал наизусть. Проблема только в одном. Знания не помогают мне выжить. Мне, я помню, в последнем реабилитационном центре мой спонсор всегда говорил: ты слишком умный, падла. Забудь все то, что ты думаешь, что знаешь. Потому что знания не помогают. В большой книге есть гениальная фраза. Знание своего состояния, да, ну и дальше по тексту, не помогает. Мои знания, к огромному сожалению, просто знания, тупо знания не помогают. Выяснилась страшная штука. Выяснилась страшная штука, что знание без поступков – это мусор. Это очень неприятно. Ну, потому что мне много лет в жизни говорили, что знание – это ценность. Знание – это то золото, которое мы несем с собой сквозь жизнь. И здесь я, как алкоголик, как бы, ну, выпендрился, потому что, как выяснилось, знание для меня – это ничто. Мне, оказывается, надо что-то делать. И я пытался найти эту сказочную формулу. Что же нужно делать в сообществе анонимных алкоголиков? Самое интересное, сейчас скажу гениальную фразу. В 12-шаговой программе, что нужно делать для того, чтобы жизнь изменилась, стать счастливым и как бы остаться трезвым и свободным, счастливым, как бы, и все остальное. Знаете, ну, тупой вопрос. В 12-шаговой программе что нужно делать? Ну, как бы, нормальный, вменяемый человек как бы подумает, что если программа 12-шаговая, наверное, надо что-то делать под цифрой 12. Да? Но я как бы человек неумный, и поэтому 7,5 лет я пытался найти свой собственный путь. Вот, я выбирал те шаги, которые мне нравились, и отбрасывал все то, что не нравилось мне, или было немножечко трудно, или немножечко неприятно, и все остальное. Я пытался просто ходить на группы. Вы знаете, это какое-то время помогало, месяц-два. Потом я опять начинал бухать. Потом я начинал делать следующее. Я ходил на группы и брал себе служение. Ну, я убирался, как бы там чай делал, там, группы вел и все остальное. Это тоже работало. какое-то время. А потом я опять возвращался к тому, с чего я начинал. Я возвращался к тому, что я начинал бухать. Потом я еще какие-то... Знаете, у нас это, в сообществе часто называется вот эти колеса. Да, вот эта вот тележка с четырьмя колесами, да, куда-то там надо ехать, и вот эти колеса должны крутиться и все остальное. Это длилось почти 8 лет. Я, знаете, я точно не знаю, почему я здесь сейчас сижу, потому что, ну, Бог нес меня на руках все эти 8 лет. Да всю мою жизнь Бог нес меня на руках. За то время, что я ходил в сообщество, я похоронил огромное количество людей. Близких и неблизких. Люди умирали вокруг, а я почему-то оставался в живых. Я срывался, возвращался обратно. Вы знаете, я вот я недавно понял, что за все те годы, что я употреблял, я ни разу не остановился сам. Ни разу. Каждый раз, когда я прекращал, это было либо закрытое заведение медицинское, либо закрытое заведение в виде тюрьмы, либо закрытое заведение в виде психушки, либо это был какой-нибудь реабилитационный центр, либо это было что-то, какая-то закрытая квартира или дача, где меня пристегивали наручниками. Я сам не останавливался ни разу. Я не умею. Я очень с огромным уважением отношусь к людям, которые могут остановиться сами. И потом начать что-то делать. А я не могу. У меня не получалось. До 15, до 14 марта 2007 года у меня не получалось. 14 марта 2007 года утром моя тогдашняя девушка, ныне моя супруга, отвезла меня на квартиру, где я должен был поправить себе здоровье. Я был, находился в очередном срыве, а моя, кстати, девушка была к тому моменту трезвая 9 месяцев. И вот она вот в этом состоянии, трезвая 9 месяцев, повезла меня как бы по месту. Я там сделал все, что было необходимо. И, знаете, вот в хлам, вот прямо в хлам, значит, завалился в машину. И вот она сидит, смотрит на меня и как бы какое-то время... Говорит, слушай, а может, хватит? Может, в больницу? В этот момент я первый раз в жизни искренне сделал первые три шага. Да, я сделал первые три шага, находясь в состоянии глубочайшего опьянения. Я к тому моменту понимал, что я не могу ничего с этим сделать, и поэтому признание мне далось очень просто, и как бы даже я даже об этом не задумывался. В несколько секунд я понял, что, может быть, есть хоть какой-то шанс, что на этот раз получится. Я сделал второй шаг. После этого я повернулся к ней и сказал: «А давай». В этот момент я отдал свою волю и жизнь в руки этому человеку. И через него Богу. Я, к огромному сожалению, ни разу не видел Бога. Я не держал его за руку. И поэтому в тот день, слава Богу, мне настолько повезло, что рядом со мной находился человек, в чьи руки я смог отдать свою волю и жизнь. Это был последний день, когда я был нетрезв. С 15 марта 2007 года я трезвый. Три дня назад мне исполнилось 15 лет. Я, правда, еще подросток, вот, хотя во взрослом теле, но уж что есть, то есть. И вы знаете, так получилось, что... Бог избавил меня от навязчивого желания употреблять. Я никогда в жизни не думал, что я буду повторять эту фразу в этом контексте за человеком, которому я очень сильно благодарен. У нас был анонимный алкоголик, звали его Саша. Почему был, он умер. Умер трезвым. Ну, просто вот возраст. И в 2000 году я лежал в очередном своем, во втором или в третьем, я не помню, реабилитационном центре. Это был, его уже не существует, поэтому я могу о нем говорить. Это был центр рекавери, первый реабилитационный центр на территории бывшего Советского Союза. Его американцы открыли. И, значит, я как бы ночью сижу, мне не спится в консультантской, а он был обычным консультантом ночным. Человек, вот это вот человек-гора, да, у него было 17 лет отсидки, он три раза, не выходя и из тюрьмы, не доезжая до дома, возвращался в колонию, да, он весь был в шрамах, как бы у него не работало два пальца, и вот сидит этот человек напротив меня, да, и вот, вот делает вот такой вот жест и говорит: «Бог избавил меня от навязчивого желания употреблять». Я вот помню, я вот в то время сижу, смотрю на нее, думаю про себя, что за бред ты несешь? Какой нахер? Вот как? Как это может быть? Как может быть так, что вот как вот просто, вот знаете, по щелчку пальца? Я не верил в это. Реально не верил. Но я вам могу сказать на собственном опыте. За последние 15 лет у меня ни разу не было непреодолимого желания. Ни разу. Я не святой. Как бы я безнадежный алкоголик. Да? Ничего не поменялось. У меня есть, знаете, эти ассоциативные воспоминания. Запах, что-то всплывает, что-то увижу, всплывает. Да? Это никуда не денется. Ну, это реально никуда. Я полжизни своей как бы не ромашки собирал на опушке леса, да, как бы я по-жесткому бухал и делал все остальное, что нельзя делать нормальному человеку, да, и как бы, ну, от этого никуда не денешься. Правда, сейчас это происходит следующим образом. Я тут ехал по набережной у нас, а там плакат повесили такой, знаете, с виски. И такой стакан со льдом, да, там медовый какой-то виск, а я не пробовал, как бы, ну, это было давно. И вот я еду мимо, и вдруг мысль: ух ты, а попробовать бы. А потом, знаете, вот, вот секунда прошла, знаете, такой подзатыльник такой, тыщ, я так аж меня передернул, дурак, что ли, что попробовать? Слушай, чем закончится все, как обычно, да? Ну, как бы, вот, ну, совершенно однозначно, других вариантов нет. У меня сейчас нет никакого, ну, малейшего даже заблуждения в том, что я смогу, как это многим кажется возможным, вот это, знаете, мечта, набережная Монте-Карло, бутылка вина за 20 тысяч евро, значит, вот этот бокал на донышке, да, я вот этой вот ерундой занимаюсь, да, там, а потом дегустирую. Кой нахер дегустирую? Вот это вот мне это зачем? Да, вот зачем? 3 литра, лучше всего 52 градуса, как бы, и нормально. И мне не нужно нахер никакое Монте-Карло. Ну, совсем не нужно. Да, все закончится, как обычно. Да, здесь как бы, ну, рассуждать нечего. Я человек, который точно знает, что такое бомжевать. Я бомжевал. Я жил в подвале на трубе теплосети, причем дрался с бомжами, потому что им казалось, что это место очень теплое, да, и как бы, ну, мне надо было отбивать его каждый раз, когда я вечером приходил туда спать, потому что целый день я был занят только тем, чтобы что-нибудь украсть и что-нибудь купить для того, чтобы в себя залить. Это единственная задача была в моей жизни. Ну, это правда. И как бы, ну, у меня нет никаких мыслей по поводу того, что будет как-то по-другому. Вы знаете, мы тут с ребятами спорили, сколько времени нужно мне нынешнему, да, чтобы оказаться обратно в подвале. Ну, что-то вот по спонсорному говорит: да ладно, хорош, на это уйдут годы, как бы, да, ты там, ну, что-то у тебя есть сейчас, да, и все остальное. Я говорю: слушай, в одном из своих срывов я ушел из дома. У меня в рюкзаке за спиной лежало 300 тысяч долларов. 300 тысяч долларов. Как вы думаете, через сколько я оказался в подвале? Мне понадобилось на это 3,5 недели. Через 3,5 недели я жил в подвале в городе Москве, в районе Ясенево, рядом с тогдашним рынком, там вещевой рынок был, да, в синих домах. как бы я точно знаю, где это, я точно знаю, как до сих пор пройти в этот подвал, как найти эту трубу, да, и как, слушайте, я точно знаю, как это делается. Вот это никогда не выветрится из моей головы. Я точно знаю, как превратить свою жизнь в дерьмо за очень краткие сроки, и для этого мне нужно всего одно. Моя больная башка и алкоголь. Все, ничего больше. А, вот как бы и очень простая штука. Я, как я сказал, безнадежный алкоголик, сделавший первые три шага еще в состоянии опьянения. И с того момента больше не пьющий. Бог настолько меня любит, что Он изменил мою жизнь полностью. А мне очень повезло. Я как полный идиот первые почти три с чем-то года своей трезвости сам определял, что мне нужно делать по программе. Ну, я же умный, падла. Вот, и поэтому как бы я определял, с кем мне делать один шаг, потом второй шаг, что мне писать, что мне не писать. И так получилось, что к 4 годам трезвости состояние мое было приближено к желанию самоубийства. Все было внешне очень хорошо. Как бы у меня была любимая женщина. Я начал зарабатывать деньги. У меня была работа, которая мне нравилась. У меня была хорошая машина, нам было есть где жить. Я ходил на группы и все остальное. Но внутри было желание сдохнуть. По одной простой причине. Для того, чтобы сделать свою жизнь невыносимой. Мне, как алкоголику, в трезвости, не нужно ничего, кроме того, что я всегда ношу с собой. Своей собственной башки. Знаете, это страшное состояние, когда встаешь утром, а ты встаешь уже в состоянии тревоги. Вот ты проснулся, у тебя уже тревога. А если ты не помолился, то через 20 секунд ты хочешь сдохнуть. И мне не нужны никакие внешние раздражители для этого. Мне хватает самого себя. И именно поэтому на 4-м году трезвости, как бы, ну, я хотел сдохнуть. А при этом, при всем, моя жена была счастлива, радостна и свободна. У нас дома постоянно собирался шабаш девочек, которые там по 10, по 15, что они там делали, я себе вообще даже не представлял, да? А вечером домой не придешь, в холодильнике ничего, потому что целый день были какие-то женщины, да, молодые и не очень молодые у моей жены, которые съедали все, они там все веселятся и все остальное. И я как бы смотрел на это, а мне жена говорит, слушай, а вот есть большая книга анонимных алкоголиков. Я говорю, слушай, она есть у тебя, отстань от меня, я точно знаю, как надо. Вот что ты лезешь? А потом произошло страшное. Эти нехорошие люди провели, значит, диверсионную операцию и подсунули мне аудиокнигу Чака Чемберлена, Чака Си, новые очки. С этого момента моя жизнь изменилась. Первый раз в жизни я захотел иметь то, о чем он говорит в своей спикерской. С этого момента в мою жизнь как бы ворвалась в программу 12 шагов, у меня появился спонсор. Он начал читать мне книгу, потому что он мне сразу сказал, что ты, сука, читать не умеешь, даже при условии того, что ты довольно грамотный человек, но ты читать большую книгу не умеешь. Поэтому я тебе ее прочту, а дальше ты будешь читать ее со своими подспонсорными, иначе ты сдохнешь, падла. Вот. И мне очень сильно повезло, у меня появился спонсор. Мы прочли большую книгу, мы прошлись по всем шагам. Я сделал 4-й, 5-й. Я понял, что такое 6-й, 7-й. Мы сделали 8-ку. Я написал список людей, перед которыми я был сильно виноват и не сильно виноват. Я сделал довольно большую часть своих 9-ок. До сих пор есть, но эти 9-ки на всю жизнь. И я понял, спонсор мне объяснил, что шаги на самом деле цикличны. И моя основная задача – жить в 10, 11 и 12 шаге. Вот эти шаги являются частью моей жизни. И если эта часть моей жизни уходит, то моя жизнь превращается в ад. И поэтому мне действительно иногда приходится, иногда с радостью я это делаю, иногда не с большой радостью, но мне приходится жить в этих трех шагах, потому что 10-й шаг – это мои взаимоотношения с людьми вокруг меня. Однозначно. А мое состояние личной инвентаризации и понимание того, куда я иду неправильно или куда я иду правильно, от этого зависит все то, что происходит вокруг меня. Мои отношения с Богом – это 11-й шаг. Это молитва и медитация, потому что я люблю своего Бога. Я ему безумно благодарен. И мне надо уделять ему время. Каким образом я могу уделить ему время? Я могу уделить ему время в молитве и в медитации. И шаг 12. Как говорит мой спонсор, если человек духовно пробудился, он не может не рассказать о том, как ему это удалось. Это то же самое, что выпить, хотеть выпить. Только в этом случае хотеть рассказать. Очевидно, это намного полезнее, нежели хотеть выпить. Так вот, человек, получивший духовное пробуждение, хочет рассказать то, что ему было дано совершенно бесплатно, и то, что спасло ему жизнь. Мне, честно могу сказать, мне не всегда хочется это делать, потому что мне лениво, как бы мне кажется, что это уже не так серьезно, да, что это не так как бы необходимо в какие-то моменты моей жизни. Вот. Но потом, слава богу, я получаю очередной подзатыльник, вот, и иду делать то, что должен делать. Есть несколько важных вещей, которые очень сильно изменили мою жизнь. Я очередной раз скажу огромное спасибо Георгию. Гео, если ты меня слышишь, огромное тебе спасибо за твою спикерскую, которая была несколько дней назад. Он говорил об очень тяжелых и важных вещах. В моей жизни такие вещи тоже случались. Я до определенного момента, я честно вам могу сказать, вот у меня сейчас слезы наворачиваются, да, я не мог понять, почему так. Я потерял маму. Причем это было тяжело, потому что мы очень долго боролись с ее раком все вместе. И она умирала прямо на глазах. И вы знаете, я как бы... Ну, я был готов на все ради того, чтобы ей стало, ну, становилось хоть как-то не так сильно больно, там, плохо. Я вам могу честно сказать, я покупал ей наркотики. Ну, не такие, не уличные наркотики, да. Я покупал ей специальные таблетки, пластыри, которых в той стране, где я тогда жил, было просто невозможно достать, потому что там дебильное идиотское законодательство. Вот. И человек, который кричит от боли вследствие раковых опухолей, да, он должен пойти встать на учет, потом ждать это все. Ну, короче, хрень полная. Вот. И как бы я это все покупал незаконно, привозил к ней, и ну, это было необходимо. И вы знаете, когда она умерла, мне вдруг стало спокойно. Мне было больно, я плакал. Это человек, который никогда меня не предавал. Но в душе мне стало спокойно. Мы об этом долго говорили, об этом со спонсором. Вот я услышал это в спикерской у Гео. Знаете, в какой-то момент пришло понимание того, что она ушла в лучший мир. Она так долго мучилась. Ей так долго было больно, что отправиться к Богу – это было самое лучшее, что могло произойти в ее жизни тогда. Понимание этого для меня стоит жизни. Это невероятные ощущения. И я могу сказать только спасибо своему Богу и тому духовному пробуждению, которое дали мне вы. Еще в моей жизни была ситуация, когда мама моей жены погибла трагически, ее убили. Во время грабежа и убили жестоко. И как бы убийцу нашли. Знаете, до смешного. Для того, чтобы нашли убийцу, мне пришлось пойти и заплатить полицейским, чтобы они выполнили свою работу. А они выполнили. Нашли этого человека и как бы предложили с ним поговорить. И как бы, ну, разные варианты были. Как можно с ним поговорить? Мы сели медитировать. В какой-то момент мы решили, что мы не можем его судить. Я не Господь Бог. А я действительно не могу этого делать. Ты знаете, вот эта страшная штука – справедливость. Я не хочу справедливости. Действительно не хочу. Ни в отношении себя, ни в отношении других. Я хочу милосердия. Потому что если бы справедливость существовала в отношении меня, я бы находился сейчас в двух местах – на кладбище или в тюрьме. Мой Бог милосерден. И поэтому мы решили, что есть суд человеческий. И не стали ничего предпринимать, чтобы сломать ему ноги, руки, выколоть глаза и оторвать пальцы. Хотя, честно могу сказать, очень хотелось. И такая возможность была. Вот. Но как бы вот я не судья. Я не хочу справедливости. И мне это очень пригодилось. Мне пришлось 1,5 года назад уехать из страны, в которой я там жил, работал, вырос. Вот. Не потому, что я хотел это сделать, потому что так сложились обстоятельства, и люди приняли решение, что мне там больше не место. Знаете, так, оказывается, так можно. Вот. И сейчас я благодарю Бога. Знаете, это всегда вот эта штука, гениальная штука. Я хочу. Я хочу, я знаю, как лучше, я знаю, что должно случиться и все остальное. Каждый раз я улыбаюсь над своими желаниями и своим пониманием правильности через какое-то время, когда Бог делает по-своему, и это оказывается самым лучшим, что могло произойти в моей жизни. Самым лучшим. Вот, и мне пришлось научиться прощать. Очень интересная и полезная штука для таких, как мы. Неприятная, но необходимая. Мне пришлось с помощью программы 12 шагов научиться, вот знаете, что делать, как бы это сказать. Я каждое утро встаю на колени и прошу Бога быть, ну, помочь мне быть максимально полезным людям вокруг меня. На самом деле я говорю следующее. Боже, помоги мне быть максимально полезным тебе и детям твоим. Я невероятно ему благодарен за то, что в моей жизни есть возможность быть полезным людям вокруг меня. Он дал мне для этого все, что необходимо. И я стараюсь делать все, что в моих силах, для того, чтобы быть полезным тем людям, которые есть вокруг меня, а даже и тем, которых нет вокруг меня. И это дар, это чудо, и это привилегия, которую я получил в процессе жизни в сообществе анонимных алкоголиков и своей работы по 12 шагам. Я невероятно вам благодарен за то, что такие люди, как вы, сделали это возможным. Спасибо вам огромное. Я преклоняюсь перед вашей верой в Бога. И я молюсь за вас каждое утро. Спасибо вам большое. На этом я закончу. Спасибо.
Спасибо большое, Иракли, за спикерскую. Перед тем, как перейдем к единичкам, пожалуйста, ребята, у кого есть вопросы или кто хочет выступить, ставьте единички. У нас есть объявление о спонсировании. Мужчины и женщины, которые могут провести по шагам или помочь найти наставника, обозначьте себя в чате, поставив 3 пятерки. Тот, кто ищет себе наставника, прошу поставить 3 семерки в чате. И спасибо. И у кого-то есть объявление, связанное с группой «Феникс» или с, в целом с сообществом «А»? Спасибо. И теперь мы сейчас переходим к второй части собрания. Если единички, да, я вижу, первые единички поставила Марина. Марина, пожалуйста, твой микрофон, твои 3-4 минуты, кажется, не дает.
Всем привет, Марина, алкоголик. У меня вопросов нету. Я просто хотела поблагодарить Ираклия за эту спикерскую. Мне очень отозвалось, и в некоторых местах у меня прямо так слезы навернулись на глазах. И я понимаю вот это вот чувство, когда программа нам дает возможность, не дала возможность, научиться на самом деле прощать людям. Очень здорово. Спасибо тебе большое за это все, что ты сегодня рассказал нам. Спасибо большое. Прям вот в это трудное время это, знаешь, как вот луч солнца, да, или как вот в нашей большой книге, да, про вот этот глоток свежего воздуха. Спасибо огромное.
Спасибо большое, Марин. И следующие единички, если я не ошибаюсь, поставил Павел К. Павел, прошу, твой микрофон. 3-4 минуты.
Привет, Ирагли, спасибо большое, Пашка, алкоголик. Спасибо большое тебе за спикерскую. Очень отозвалась тема от Монте-Карло до теплотрассы, это моя история. Вот. И входы в подвал, я, в свои подвалы я тоже хорошо помню, наверное, тоже буду помнить всю жизнь. Знаешь, я тебе хочу сказать, что я хочу то, что у тебя есть. Ну вот, ну, мне это нужно. Вот. Хочу тоже быть таким вот мудрым, спокойным дядькой, короче, ну там, с какой-то там энной трезвостью, да, то есть там, с огромным количеством внутреннего покоя, мира в душе. Вот. Вопрос мой будет такого рода, что я отслеживаю, периодически появляется у меня вот этот, знаешь, Силкворд говорит об этом как о неудовлетворенности, да. Это вот мне вроде все хорошо, а при этом вот чего-то все равно не хватает. Может быть, ты скажешь, что с этим делал ты, если у тебя были эти штуки. Спасибо.
Спасибо огромное, Паша. Я перед тем, как отвечу, я же читаю этот чат наш, да? Спасибо, Сереж, большое тебе за пожелание стать пастырем. Вот. Я знаю, кто это написал. Вот. Серега, вот я обожаю тебя, родной. Я просто тебя люблю.
Дай вот. Бог здоровья, брат. Дай Бог.
Спасибо тебе, родной. Значит, по поводу недовольства и неудовлетворенности. Мы же вот... Я когда читал большую книгу, я всегда удивлялся, насколько невероятно написана эта книга про меня. В 1939 году американскими какими-то дядьками, которые вообще не представляют себе, что такое нормальная жизнь в нормальной стране, как бы спустя 100 лет, да? Ну, они же не представляют. Ну, сука, про меня же все написано. Ну, как бы прямо про меня. Неудовлетворенность. Я же сказал, да, это на 100% как бы правда. Мне же ничего не нужно, чтобы сделать свою жизнь невыносимой, кроме вот этой вот страшной штуки, да, которую я, к огромному сожалению, всегда ношу с собой. Всегда. У меня неудовлетворенность бывает с периодичностью там неделя, месяц, день, год. То есть, ну, конечно же, она бывает. Скажу банальную вещь. Если я не удовлетворен своей собственной жизнью, я поднимаю свою жопу и иду помогать другим. Единственное, что помогает мне вылезти из своей собственной башки в любой ситуации, это когда я начинаю заниматься проблемами других людей. И это не значит, что мне надо не только позвонить по спонсорному или почитать с кем-нибудь книгу или там пойти на группу. Не, ни хера подобного. Мне периодически надо просто выйти в подъезд к себе, да, и подмести и убрать окурки, например, у подъезда. Да? Вот взять их, поднять ручками и отнести их в мусорное ведро. Или поднять свою жопу и поискать людей, кому реально нужна моя помощь, тем, чем я могу помочь. Периодически это происходит. Я могу помочь финансово, я могу помочь физически, я могу помочь духовно. Я по-разному могу помочь. Это единственное, что меня спасает. Вот эти вот штуки, которые были раньше, да, пойти в спортзал, сходить в баню, там, пойти пострелять, да, так как я профессионально занимаюсь стрельбой, да, и все остальное, это работает минут на 10-15, если в моем случае появляется неудовлетворенность жизни. Ну, не работает, падла. Ну, не работает. Вот как бы вот я пришел к тому состоянию, когда все это перестало работать. Единственное, что помогает, это помощь другим. Это переключение своего собственного мозга на другого человека или на других людей. Вот, ну, как бы очень простая ситуация, да, вчера утром в 9 утра я поехал с товарищем, с близким, с моим, к алкоголику действующему в 9 утра, делал 12 шаг. Оно мне надо? Вот, как бы, да, вот если посмотреть со стороны, как бы, ну, оно мне вообще не надо. Но я поехал это и сделал. Потом я заехал за ним, отвез его на группу. Мы там прекрасно поговорили. Как бы потом организовали ему врача, который сделал ему капельницу, да, ночью, чтобы он хоть как-то выжил. Да, потому что ему было очень плохо. И сегодня я там пишу, узнаю, как дела и все остальное. Вот что мне помогает. Не знаю, Паш, ответил, не ответил, но вот как бы это то, что есть.
Ответил. Спасибо большое. Это вполне работает и в моей жизни. Да.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо, Павел, спасибо, Ирату, за ответ. И следующие единички у нас поставила Марьяна. Марьяна, твой микрофон, твои 3-4 минуты.
Всем добрый вечер, Ираклий, спасибо большое. Это отзывается, поддерживаю предложение. Очень миротворческое лицо и подача, очень, конечно, такая мирная. Как Паша сказал, духовности столько в тебе и в твоем образе. Поэтому, наверное, внушаешь доверие людям. И то, что ты говоришь, исходит от, не только от твоего сердца, да, и внешне это внушает спокойствие. У меня вопрос. Ну, наверное, связан с теми событиями, поэтому для меня это сейчас для меня это очень важно. Самый твой большой страх в жизни, как ты с ним боролся и как ты сейчас борешься со страхами?
Спасибо большое. По поводу страхов, кстати, великолепный вопрос. И по поводу миротворческой, как ты сказала, внешности и всего остального. Я действительно хочу быть добрым, и я хочу, чтобы в моей жизни правила любовь. К огромному сожалению, это не всегда получается. Просто для понимания, да, я как бы разговариваю с вами, а ноутбук у меня стоит вот на таком вот ящике. А в этом ящике лежит 1000 патронов. На всякий случай. Ну, прям на всякий случай. А у меня за спиной лежат несколько винтов. Что бы было? Ну, как бы мы живем в таком мире, что бы было? И про страхи. Мы сегодня об этом говорили. Я думаю, всем известно два основополагающих страха. Это я боюсь потерять то, что имею, и боюсь не получить то, что хочу. Боюсь не получить то, что хочу, чисто эгоистический страх, а вот потерять то, что имею, знаете, в нынешней обстановке я боюсь за детей. Я боюсь за их будущее, я боюсь за их настоящее, и как бы, ну, прям боюсь. И я могу сделать только то, что могу. Да? Я могу как-то попытаться обеспечить их безопасность в любой ситуации, которая может случиться. Да, я думаю об этом. Сейчас особенно. Вот. И страхи Знаете, я когда первый раз узнал, что страхов не существует, и все они живут только в будущем, для меня это было открытием. Ну, действительно, вот этот вот сказочный лозунг, что здесь и сейчас нам нечего бояться, я его не понимал. А потом, сделав свой первый хороший пятый шаг и услышав от моего спонсора о том, что если ты посмотришь на свои страхи и ну, немножко подумаешь, ты поймешь, что они все в будущем. Их сейчас нет. Я всегда боюсь того, что может случиться. Что я могу сделать по этому поводу? Опять банальные вещи. Опять банальные вещи. 11-й шаг. Молитва и медитация. Углубление моего осознанного контакта с Богом. Потому что чем больше во мне Бога, тем меньше во мне страха. И, как ни странно, я должен и обязан подметать свою сторону улицы, то есть делать определенные очень простые вещи, связанные с моими страхами, такими ну, насущными страхами, как страх за своих детей, за свою семью, за мирное небо над головой, там, ну, за будущее и за все остальное. Я что-то делаю, какие-то там простые вещи. Я работаю, я пытаюсь обеспечить своим детям будущее. Я пытаюсь обеспечить им безопасное место для жизни. И, ну, вот очень простые такие вещи. Ну, реально простые. Вот. Этого не всегда достаточно. Ну, потому что страхи бывают очень большие. Вот. Но есть какие-то вещи, которые приходится делать. Я всегда боялся быть униженным. Да? Как бы там, знаете, вот до смешного. Я как бы не маленький мальчик, да? Я там вешу 120 килограмм. И как бы, ну, и это вам кажется, что я мирно выгляжу, да? Если я сделаю злую физиономию, как бы я вообще не мирно выгляжу, да? Ну, то есть ко мне так просто на улице не подойти. Но я всегда боялся, что кто-нибудь подойдет, ударит там, и я не смогу ответить. Ну, как бы я в какой-то момент решил, что иметь пистолет под рукой и уметь им пользоваться – это очень хорошая идея. Вот. И я много тренировался, я стал членом Международной ассоциации практической стрельбы, принимал участие в международных соревнованиях. И как бы сейчас я выхватываю пистолет и стреляю за 0,9 секунды. Поэтому, как бы, ну вот, тоже спасает. Почему нет? Ну, то есть какие-то такие простые вещи. Вот. Не знаю, ответил, нет, но вот как бы, вот как есть.
Спасибо большое, ответил. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Следующие единички у нас Антонины. Антонина, твой микрофон, твои 3-4 минуты.
Всем привет, Тоня Алкоголик, Ираклий, спасибо за спикерскую. Извините, что без камеры, что-то не работает у меня камера. У меня один, первый очень короткий вопрос и второй наводящий. Где ты сейчас находишься? Я, возможно, прослушала, ну, что тебе так много патронов нужно.
Микрофончик, Ираклий.
Да. Тебе прямо сейчас ответить или ты закончишь?
Давай
так, я тоже отвечу. Ну, все и так знают, где я нахожусь. Я нахожусь в Грузии. К огромному сожалению, судя по тому, что происходит в мире, если вы не остановите этого сумасшедшего у себя, да, то следующее место, куда он сунется, это к нам. Поэтому как бы вот приходится об этом думать.
И, ну, и второй вопрос, ну, такой, о наболевшем, ну, как-то ты принимаешь какое-то участие, пытаешься ли нам помочь, и вообще просто, ну, какая там обстановка в Грузии, ну, я видела некоторые марши протестов, но... Как-то неоднозначно, у меня какое-то неоднозначное ощущение.
Тонь, знаешь, давай, может, после группы об этом поговорим. Я с удовольствием отвечу, да, как бы, расскажу все свои действия и все, что я делаю, и как бы вообще без вопросов. Да, прям вообще без проблем. Ну, давай это после группы, потому что это немножко не связано с выздоровлением от алкоголизма.
Очень связано. Мы тут все очень нуждаемся в помощи.
Тоня, это нарушает наши традиции. Мы можем об этом говорить в частном порядке, не на...
Тоня, я действительно отвечу на вопрос после группы. Вообще без проблем.
Угу, хорошо, спасибо.
Окей, спасибо.
Спасибо. И следующие единички поставил Серега. Серега, твой микрофон.
Здравствуй, дорогой. Да, привет, привет.
Шалом, слушай, православные.
И вам здоровья, да, вам же. Ты такой же пирожок. Я всегда знал, ну, о том, что грузины, ну, талантливые люди, да, оно... А зависимые грузины – это, ну, вообще именно, это именно молодцы спикеры. Это, я вот не первую твою спикерскую слушаю, и все хочу научиться так вот вещать. У тебя такой американский манер, ты так все правильно, грамотно. Вот дай бог, ты как-то вот, видать, годы выздоровления, да, и как-то у тебя... Я тебе благодарен, ты очень помогаешь мне. И также моей семье мы очень тебе благодарны, что ты именно человек с большой буквы. Ты сам в натуре такой здоровый. И человек сам с большой буквы, человек, который вот не говорит, а делает. И таких очень мало, я много знаю. В общем, дай бог тебе здоровья. А вопрос у меня такой. Я знаю, ты парень не бедный, да? Ну. А скажи, пожалуйста, вот соблазн вот денег, да, и вот соблазн где-то слегка, ну, неправильно заработать у тебя. Вот, ну, я же думаю, бывает, как ты справляешься, вот как ты... в душевном покое, вот всем этим делом, да, потому что, ну, бизнес в России, я знаю, что там честно, ну, как бы там, ну, там святого ничего нету. Извини, что я у тебя спрашиваю, я просто знаю.
Я тебя потом задушу.
Так вот, может, не я, так люди тоже, интересно, у всех же бывает, вот как ты такой вот, как ты прожил, как ты дошел до этого и стал таким духовным, правильным и грамотным. И вот можешь, пожалуйста, объяснить? Дай бог здоровья, брат, и счастья тебе, короче.
И, кстати, не забудь, что нам еще книгу читать дальше.
Да, да.
Да, да, да.
Это же шантаж. Это же манипуляция. Я вот при свидетеле хочу попросить помощи, убежища.
Это я так просто.
Да, конечно.
Вопрос понятен. Нет, действительно вопрос понятен. Спасибо тебе, родной, огромное. Я очень рад тебя видеть. И я надеюсь, что у вас тихо. Вот. Дай бог. Хотя бы спокойной этой ночи. Действительно. Да. Вот давай так. Сначала похвастаюсь в том, что я переехал в другую страну, и мне не приходится здесь искать компромисс со своей совестью для того, чтобы заниматься бизнесом. Это очень странно звучит, но это правда. Я уже на протяжении там, полутора лет живу в состоянии полного соблюдения законодательства той страны, в которой я живу. Я плачу все налоги, я не плачу откатов, я не пытаюсь схитрить и все такое прочее. Знаете, как приятно так жить? Сука, не надо думать, что в 6 утра к тебе придет 8 человек в масках, положат тебя мордой в пол, да, и вынесут все, что есть в доме. В виде обыска. А потом это все потеряется. Как в моей жизни уже было несколько раз. Вот. Мне приходилось приспосабливаться к тому социуму, в котором я жил. Да, это правда. Мы много разговаривали об этом с моим спонсором, и в какой-то момент мы поняли, что опыт стариков наших, да, впереди идущих, американских в первую очередь, не совсем сильно подходит к бизнес-сообществу, который существует в Российской Федерации, или существует, не существует, наверное, я в нем не существую, а оно существует. Вот, и поэтому мне приходилось жить по правилам того социума, в котором я жил. Вот. Благо мне так повезло, что как бы, ну, мне приходилось давать откаты, мне приходилось как бы давать взятки, мне приходилось брать, честно могу сказать. И как бы, ну, это вот, это социум, это реалии жизни. И я не хочу выглядеть святым, но это было, да. Это было, и мне приходилось искать компромисс со собственной совестью, со своей духовностью и со всем остальным. Вот. Но мы со спонсором, когда мы это обсуждали, мы приходили к тому, что вот все, что дается Богом, да, в виде финансовых каких-то вещей, часть этих денег должны были уходить на помощь другим в любом виде. В моем случае это была благотворительность, в моем случае это были детские дома, в моем случае это были те люди, которым эти деньги были нужны. Я помогал многим. Не буду говорить конкретно кому, зачем, но это вот то, что нужно было. Это все помимо там девятого шага, который я делал на протяжении всех этих лет, отдавал деньги, которые был должен. Вот. И, ну, это так. Сейчас я могу вам сказать, что я очень доволен. Я не зарабатываю тех денег, которых раньше зарабатывал, но я доволен тем, что мне не надо оглядываться. Мне не надо поворачивать голову для того, чтобы понять, что сзади кто-то стоит и как бы в какой-то момент могут стукнуть прикладом по затылку. Сейчас мне комфортно с этим. Вот так, Сережа.
Спасибо, дорогой друг. Все внятно, все хорошо. Спасибо. В общем, основное то, что нужно помогать все равно людям. Неважно, как бы оно...
Да, спасибо.
Спасибо, Ираклий.
Спасибо, Сергей. Спасибо, Ираклий. И я больше единичек не вижу. И наше собрание подходит к концу.